У нас есть гости, братья, служители, пасторы из Белоруссии. Я их просил, чтобы они могли чем-то поделиться, каким-то свидетельством, рассказать, может быть, как у них это служение происходит, и какие-то практические примеры. Поэтому, братья, пожалуйста, кто спеть хотел? Да, в свое время они споют. Пожалуйста, брат Тимур.
Спасибо большое. Я понимаю, что уже 6 часов, и, знаете, как бы дух не был бодр, плоть она все равно немощна. И хотелось бы, чтобы наша вот эта вторая сессия, она прошла эффективно и интересно для вас. То есть, может быть, у вас появятся какие-то вопросы, вы задавайте. И, ну, на самом деле, теорию всю рассказал уважаемый епископ Николай. Он сказал очень много. На самом деле, все, что касается душепопечения в церкви, это, ну, не просто так, это серьезно. И это очень важно. И Христос, Он показал нам пример душепопечения и заботы. И очень часто мы видим Христа, который с овечкой на руках, да? Но это не отнюдь не для того, чтобы вызывало у нас жалость, знаете, такие сентиментальные чувства. Это показывает о том, что Христос на самом деле от всего сердца и заботится о каждом из нас, о своей церкви. И Он подает пример заботы. И вот когда в Евангелии от Иоанна мы читаем, что овцы знают голос Его, Он добрый пастор. И мы с вами, как христиане, мы должны подражать Его примеру. Скажите аминь. О чем бы хотел сегодня, с чем бы хотел с вами поделиться? Мы с супругой являемся пасторами церкви, и в нашей жизни происходило, ну, много различных ситуаций, в которых мы служили людям. И, может быть, какие-то практические примеры в подтверждение того, что брат Николай говорил сегодня. Но хотел бы акцентироваться на том, что мотив должен для каждого из нас понятен. Почему я хочу заниматься душепопечением? Вот, что вызывает в вас именно вот это желание прийти было на этот семинар, слушать, сидеть и записывать? Вы могли бы себе на этот вопрос ответить? Сколько из вас могут ответить на этот вопрос? Ага. Вы не постесняетесь сказать вот сейчас просто, почему, вот, что все-таки? Кроме нас здесь никого нету, тем более вы все друг друга знаете. Кто бы сказал, мотив, почему вы хотите вот, заниматься душепопечением? Ага, хорошо. А еще кто мог бы что сказать? Вы не стесняйтесь, я думаю, любой ответ, он правильный. Так. Еще. Давайте, и дастся вам, да? Отпускай хлеб свой по водам, и по прошествии многих дней опять найдешь его. Угу. Правильно, это важная тема для всех. Хорошо. Но во всем мы это узреваем, я узреваю один. Знаете, мы обращаем взор на кого? На себя. Нам бы хотелось поделиться. А каков мотив Христа? Ну, вот вообще в том, что Он делает с церковью, и с людьми. Мотив Христа – безусловная любовь к своим детям, любовь к церкви, к погибающему человеку. Аминь. И когда мы исследуем свое сердце, мы должны знать, что нас толкает. И если мы будем знать свой мотив, и мотив будет правильным, то и последующие действия, они будут также правильны. Вот, например, очень многие люди, мы с женой занимаемся семейным служением. являемся частью команды, которую мы проводим конференции. И у нас есть такой момент в наших темах, мотив вступления в брак. Почему люди вступают в брак? Потому что девушка нравится, или парень нравится, он такой прикид хороший, или так далее. То есть по-разному, но хороший брак и хорошая семья еще зависит от правильного мотива, от правильной мотивации, почему я это делаю. И, к сожалению, многие люди так и не знают, зачем они вступают в брак. Я не буду задать этот вопрос, но вот подумайте, молодые люди, которые думают о семье, зачем вообще вам это надо, правильные мотивы. И поэтому мотив, он определяет и последующие наши действия. Поэтому мы должны смотреть не на себя, не на собственную заинтересованность, а на то, что любим ли мы людей, с которыми мы общаемся, или готовы ли мы служить этим людям, безусловно, таким, какие они есть. Потому что люди, они не пушистые и мягкие, как нам кажется. Люди порой наносят вам очень много боли, когда вы являетесь душепопечителем. Много непонятных вещей возникает, много различных конфликтов. Знаете, правильно Николай сказал, это дети, от которых мы можем ожидать все. Маленький ребенок, он и укусить тебя может, знаете, от радости. Так что тебе плакать захочется. И мотив, он очень важен, поэтому всегда проверяйте мотивы. Но, в общем-то, я не только о мотивах хотел говорить, я хотел сказать о том, что если вы выбираете путь душепопечения и общения с людьми, это не то, что должно постоянно находиться в одном состоянии. Это должно всегда иметь рост, Вот у вас есть земля? У кого есть земля? Хоть маленький кусочек земли. А есть у кого-то большой? У кого-то в Белоруссии большой кусок земли, да? Кто там наследство может иметь, а может здесь у кого-то хорошее наследство. В чем польза земли? В том, может кто-то дать мне ответ? То, что она производит. Земля полезна тем, что она производит плод. И в каждого из нас в жизни есть определенный участок земли, удел. Есть определенное призвание, определенный дар. И вот твой дар и твое призвание не должны стоять заросшие сорняком или репейником. И если вот мы остановились у очень хорошего нашего друга и брата, и когда я к нему приехал домой, знаете, я вдохновился, потому что все в порядке. Все в порядке, все растет на своем месте, поставлено, положено, травочка покошена, знаете, нечем глазу зацепиться. Это красиво, знаете, это привлекает внимание. Это отнюдь не желание польстить, я просто констатирую факт. В нашей жизни, на нашем участке, нашего призвания, нашего дара, все должно быть лежать на своих местах и должен быть порядок. И скажите все аминь. Если вы хотите заниматься душепопечением, это очень важно. Но и в душепопечении должен быть постоянный рост. Мы с вами будем встречаться с абсолютно разными людьми. Вот мы встречаемся с абсолютно разными людьми. И есть люди, которых вы можете понести. Есть люди, с которыми вы можете справиться с их проблемами, с нуждами. Вот помните, Моисея были помощники. И все вопросы, которые были попроще, они решали сами. Более сложными вопросами они приходили к Моисею. И в том, что мы делаем, должен непрерывный рост, непрерывное возделывание земли должно. То есть каждый из нас должен возделывать землю. Скажи, возделывать землю. Как мы можем возделывать землю? И епископ Николай затронул вопрос о консультировании. Да, консультировании. И очень часто, допустим, вы чувствуете призвание консультировать молодых людей, допустим. Да, это очень важно в церкви, когда вы консультируете молодых людей до брака. Должна быть такая консультация, когда подросток приходит, молодой человек, который недостаточно информации, он приходит к вам и говорит, расскажите мне, вот как мне поступить, как справиться с теми или иными вещами там в своей жизни. У кого-то из молодежи возникают какие вопросы? Или вы все знаете? Ну, какая молодежь, можно сказать, я ничего не знаю, они всегда все знают. Но мы должны быть компетентны в этом вопросе. И для того, чтобы быть компетентным в этом вопросе, нам нужно углубляться и обрабатывать эту почву. То есть мы не должны быть поверхностными. Также в вопросе, например, у кого-то муж или жена, там, алкоголики. Но это то, что бывает в жизни. И тогда мы должны уметь послужить таким людям. И это не просто посидеть там, знаете, сказать, да-да, покивать хорошо, я в тебя понял. Это, кстати, очень важно, когда вы умеете слушать. Но важно еще дать компетентные советы, а не плавать, знаете, вот в этих вопросах. То есть у нас должен быть постоянный рост. И как мы это можем делать? Мы должны учиться. Есть хорошие проповедники, хорошие пастора, которые учат душепопечению. И не надо лениться и откладывать в стороны хорошие какие-то книги и хорошие пособия. Конечно, нужно выбирать лучшие, советоваться с пастором, что можно почитать. Но в этом нужно расти. Если закончить какой-то университет, если вы хотите дальше двигаться. Это может стать частью вашей профессии и образом жизни. Поэтому возделывать почву очень важно. Нельзя оставаться на одном и том же уровне. Даже если вы просто, даже не просто, а если вы уже лидер домашней группы. И когда епископ Николай сказал, что я помолюсь, я подумаю, я посоветуюсь, это и есть возделывание, когда ты на авось ничего не пускаешь, но ты приходишь и ты начинаешь копать. Ради этого человека тратишь свое время, читаешь какие-то книги, с кем-то советуешься, консультируешься, получаешь откровение. Это и есть возделывание, это и есть рост. Скажите, рост. И тогда, когда вы будете работать, когда вы будете за эти вещи молиться, когда вы будете изучать Библию, когда вы будете возделывать свою землю, ваша земля не даст ни волчицы и тернии, а ваша земля принесет плод. Вы увидите, что в этом вопросе вы стали профессионалом. Очень хорошо быть профессионалом, скажите. И иметь дело хорошо с профессионалами. Если что-то у вас ломается, если у вас сломался, например, газовый котел, вы же, конечно, знаете, к кому нужно обратиться. Вы знаете, к кому можно обратиться. Если у вас еще что-то сломалось, вы не обратитесь к человеку, который в этом некомпетентен. Вы обязательно обратитесь к специалисту. Будьте специалистами. Возьмите тот дар, вот это желание, правильную мотивацию в нашей жизни, в вашей жизни. И начните работать, работать и работать над этим. Я расскажу, например, как мы работаем с женой в нашей церкви. Не скажу, у меня не такой большой опыт, как у Николая. Я очень ценю, уважаю, для меня это очень авторитетный человек. Но в нашей жизни мы поняли, что не всегда приходят быстрые результаты в том, что ты делаешь. И когда приходит к тебе человек в твою церковь или знакомый человек, тебе хочется, чтобы вот сейчас все произошло. Сколько из вас было такое желание? Господи, вот сейчас, вот прямо сейчас пусть он покается, вот прямо сейчас пусть работа произойдет. Ты же сильный Бог. И ты начинаешь с этим человеком работать, и что-то не получается. И у нас в церкви, моя супруга занимается и работой на дому, там она является очень самым лучшим в городе мастером маникюра. Я вам скажу, не стыдясь, и не превышая, не, без лести, я знаю, что она лучший мастер города. И к ней приходят разные люди, и не последние люди в городе приходят, и мы... Все, что мы делаем, мы только проповедуем Евангелие. Наша цель вообще, что мы там находимся, какую бы работу мы ни делали, а только ради одного, говорить людям об Иисусе Христе. И когда люди к ней приходят, что они слышат, как вы думаете, каждый день? Они слушают свидетельство. Но наше свидетельство, оно не состоит в моментальном изменении человека. Был у нас такой момент, когда мы хотим, чтобы люди менялись. Но, к сожалению, когда мы начинаем давить людей, люди не выдерживают этого давления, и они отворачиваются. И вот однажды к нам в Канюте пришла женщина, начальник отдела кадров милиции, именно района, не последний человек милиции. И что мы сделали? Мы подружились. Я вам скажу, сколько Анюте лет нам понадобилось? 10 лет. 10 лет мы имели общение. Я вам скажу честно, иногда нам казалось, что... Кто-кто, но она о Боге ничего не знала. Она была абсолютно светский человек. У нее куча проблем в жизни, она приходила, рассказывала. На наших глазах она делала ошибки. Мы советовали, мы общались, знаете. Ее дети говорят, мама, Аня и Тимур для нас как родственники, правда? За эти 10 лет эти абсолютно неверующие люди, которым никто по родству, они говорят, вы для нас как родственники. Они приходили к нам и... кушали вместе с нами, и мы сидели, и она рассказывала, и плакала за столом, и делилась всеми вещами. В самые трудные моменты в жизни она приходила и говорит: ну вы же меня любите все равно, вы же от меня не отворачиваетесь. Мы говорим: конечно, мы тебя оцениваем совершенно не потому, что ты делаешь. И Бог нам дал благодать возлюбить эту семью вот безусловной любовью, даже тогда, когда они делали все наоборот из того, что мы говорили им. Но я вам хочу один сказать, произошел момент. Через 10 лет эта женщина дала свое сердце Иисусу Христу. И когда мы уезжали в Латвию, она провожала нас, вышла, и знаете, такая знаете, расчувствовавшаяся говорит: я желаю вам хорошей дороги, я буду молиться за вас, я так люблю вас, приезжайте быстрее. И я хочу сказать, слава Богу, 10 лет мы служили ей, именно в душепопечении. И сейчас она растет, она проходит сейчас курс, такой, знаете, АБЦ прошла, сейчас второй класс пошла в обучении, да, постепенно она каждый день читает Библию, каждый день молится, она учится петь. Знаете, видно, что вот эти 10 лет даром не прошли. И я хочу вам сказать, что путь душепопечения, он нелегкий, но победоносный. И если мотивом вашей жизни являетесь не вы, не ваше желание самоутверждения доказать кому-то что-то или показать себе что-то, а искренняя, безусловная любовь к людям, потому что вы имеете сердце Иисуса Христа. Если вы приложите терпение, старание, сострадание, все, о чем говорилось сегодня, я вас просто уверяю, у вас получится. У вас получится. И я хотел, специально у нас есть такая песня особенная. Она не моего сочинения, но я где-то ее подхватил, и она стала частью моей жизни, и мы постоянно поем это в церкви. О любви, о безусловной любви друг к другу. То, что является по-настоящему мотивом душепопечителя. Слуги. Я хочу, чтобы вы вместе с нами ее спели. Можете, да? Я получил разрешение пастора, поэтому я с дерзновением это сделаю. Я возьму гитару. Можно микрофон, да? Помогите, друзья.
Спасибо большое. Прекрасно. Тимур и его команда. Замечательная команда. Благословенная семья. Прекрасный служитель. Пастор Геннадий, добро пожаловать.
Спасибо. Слава Иисусу. Давайте помолимся немного. Отец, слава Тебе, благословляем Твое Святое Имя. Слава Тебе, что Ты Бог наш, Ты наш Отец, Ты наш любящий Господин. Слава Тебе, превозносим Твое Имя. Слава Тебе, что в нашей жизни есть Твое покровительство. Слава, что Ты знаешь все о нас, Господь, Ты любишь нас и Ты ведешь нас. Слава Тебе. Слава, что Ты даешь нам сердце желание заботиться о людях, которые не знают Тебя. Слава Тебе, Господь, и это все мы делаем, Господь, чтобы прославилось Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Тебе слава за все. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я очень рад быть здесь, я уже здесь второй раз. Спасибо епископу Николаю, что вот позволил служить. Также спасибо брату Сергею Николаю Латышевичу, вот это наши друзья. И я, знаете, думал, да, когда узнал, что семинар о душепопечительстве, и я так по себе, у меня служение евангелиста, я люблю проповедовать, евангелизировать. Сейчас являюсь пастором в Минском районе, в деревне, мы вместе с женой там трудимся. И я так подумал, это так тяжело, душепопечительство занимать. Люди имеют какие-то проблемы, нужно вникать, думать, рассуждать. И Бог мне дал такое место прочитать, я вам прочитаю, что действительно это так нужно. И апостол Павел об этом говорил. И вот к Филимону послание, тут всего лишь одна глава, я прочитаю несколько стихов с 8. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать себе, что должно, по любви лучше прошу не иной, кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденным, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и сам собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться тебе в Господе, успокой мое сердце в Господе». Апостол Павел пишет это послание к Филимону, верующему брату, у которого однажды был один человек, который был у него рабом. Наверняка он, может, доверял ему много, у него что-то было, и потом этот человек сбежал. Анисим его звали. И когда он убежал, прошло какое-то время, он встретился с Павлом, и он принял Иисуса, стал христианином. И знаете, Павел продолжает дальше заботиться об этом человеке. И вот служение душепопечения. Здесь написано, если он даже что-то должен, если он что-то у тебя, может, украл, унес и потерял, уже нечего отдать, то ты прости ему или считай это на мне, я тебе это заплачу, я тебе это помогу. И тем более говорит, что ты и сам мне должен, потому что я старец, я служитель. И знаете, служение душепопечения, оно такое сложное, потому что мы порой сталкиваемся с проблемами не только духовными, что человек покаялся, и все, есть еще душевные проблемы различные, семейные, и есть еще физические. У человека негде жить, он приходит, потом, если у него бывают такие проблемы, его долги, у него серьезные проблемы, его может убить хотят, еще что-нибудь, он пришел и стал верующим, и пришел к тебе, и ты пастор, и тебе надо с ним что-то делать. И Павел здесь написал о том, что надо заботиться, здесь даже сказать, если он что-то должен, то ты это считай на мне. То есть такие бывают у людей сложные проблемы, что без Господа их никак не разрешить. Знаете, служение, любое служение, оно бывает, приходит к такому состоянию, что оно бывает очень сложным. Но у нас есть всемогущий Бог, который может разрешить любые проблемы. Мы доверяем это все Богу. Я вспоминаю свое время, когда у меня были различные сложные ситуации, даже в служении, как служитель евангелиста, бывали такие вещи, когда люди умирали на глазах, на дороге. И такое противостояние, кажется, человеку нужно сказать об Иисусе, потому что он стекает кровью, он умрет. И люди стоят, смотрят, и вот ты пастор, там все в суматохе, скорая, милиция, и понимаешь, что нужно ему сказать о Боге, но такое какое-то давление, что тяжело об этом сделать, это сказать. Я помню, что я подошел к одному дедушке, который лежал, он уже, его сбила машина, он телегу тянул по деревне, телегу машина сбила, от телеги ничего не осталось. Я не знаю, как там жигулями разбили, и вот он как-то там провернулся. И я ему говорил об Иисусе. Люди смотрят, ну, некоторые знают, вот пастор тут подошел, там кто-то отошел. Я ему пытаюсь говорить молитву покаяния. Он мне говорит, а за что меня Бог наказал, а что такое я сделал. Ему пытаешься как-то направить, что тебе нужно покаяться. Я молился. Но знаете, такое давление, так тяжело бывает это делать. Я помню один случай, когда один пастор с Украины работал на скорой. И был такой случай, когда кто-то умирал. И люди там, врачи, и человек, умирая, просто кричал о помощи. Ну и за рулем едет верующий водитель. Ну как там остановить машину, говорит о молитве покаяния. Как-то это не получилось ему сделать. И потом этот человек умер. И я слышал, что он долгое время не мог как-то это... Он говорил, что я приду на небеса, эта душа будет стоять передо мной и говорить, вот ты мне не сказал об Иисусе. Поэтому, братья и сестры, должны быть нас... Иисус, который у нас есть, это Дух Святой, Он должен наполнять, чтобы мы были сильны в этом. Таких случаев много, когда сложно людям говорить, но мы должны понимать, что тот, кто нас больше, кто в этом мире. Амен. И Урожай бывает, написано, и на ниве бедных, но от беспорядка оно погибает, бывает. Поэтому в нашем служении, как верующих людей, как церкви, нам надо приводить все служения в порядок, чтобы мы меньше теряли людей, которые приходят в церковь. Чтобы мы меньше теряли, чтобы мы старались, чтобы эти люди были замеченными, чтобы мы могли вкладывать их. Хорошо, когда человек приходит, ему рассказал об Иисусе, он покаялся, у него глаза загорелись, и он завтра пришел на домашнюю группу, он верующий, он потиху, ты ему говоришь, он слушает тебя, и он растет. Такие люди тоже бывают. Амен. И мы хотели бы, чтобы таких было людей побольше. Но бывают люди, они медленно растут. Медленно. Бывают люди, у которых есть действительно какие-то тяжбы, проблемы, они не открыты, поэтому к ним нужен особый подход. И нужно их потихонечку учить, говорить, чтобы они зацепились за Иисуса и начали делать эти самые шаги веры. Молиться, решать эти проблемы. И когда они почувствуют, что вот Бог им помог, не просто ты помог, иначе они все время будут к тебе и ко мне приходить, чтобы мы им что-то помогали. И мы им помогаем, мы им пытаемся, мы должны им говорить о том, чтобы они понимали, что у них тоже Отец на небесах, великий Бог, который может начать им вести и говорить, и также мы должны это направлять. Амин. Я помню, был такой случай в нашем служении, когда председатель сельского совета, женщина это была тогда, она говорит, вот в нашей деревне есть такие пенсионеры, может, вы им что-нибудь поможете. Они там еле двигаются, ходят, сидят дома, там, может, воды привезете. Ну, я говорю, да, хорошо, мы попытаемся им послужить. Поехали в деревню, туда ехать нужно было на машине, которая, знаете, или пешком идти километра три, или у нас тогда УАЗик был. Двухмостовый, мы на нем туда ездили. Мы приехали, там дед пенсионер был, с одной ногой, такой, знаете, неспокойный человек, ругался без конца, ругался на все подряд, такой, знаете, был человек. И на жену, на всех винил всегда. Мы один раз приехали, о Господе говорили, как-то бабушка нормальная, адекватная, сказали молитву покаяния, покаялись, все хорошо. Но не все, как мы уже сегодня слышали, которые сказали молитву покаяния, возродились. Ну и вот там было как-то так. И бабушка, ну да, я всегда верила, все нормально, дед неверующий, все. Деду тоже сказали, дед тоже покаялся, продолжает ругаться матом, все нормально. И знаете, мы какое-то время туда, я посылал людей, подростков после ячейки, говорю, заедьте, придите. Они приходили, воду приносили, что-нибудь помогали, убирали, что-то делали. И временами я тоже туда заезжал, потому что, ну, как пастор, нужно же смотреть, как там идет эта работа или вообще не идет ли. Периодически она, может, вообще не шла, знаете, как-то, ну, просто имели на вооружении этих людей, что нужно их навещать, приезжать. Однажды такой вечер я тоже посетил со своим одним другом, ну, с церкви, и мы с ними беседовали опять. Дед опять на всех ругался, всякими словами, все ему недовольство высказывал. Там, знаете, такой военный человек, ему за 70 далеко было. И он все говорил, если Бог, пусть бы меня быстрее забрал, вы помолитесь, чтобы я уже умер. Он с одной ногой там еле двигается на табуретке по дому. Я ему говорю, знаете, если вы умрете, то вы в ад пойдете. А что? Я говорю, вы же матом ругаете, вы неверующие. И как-то Бог дал такое слово, мы с ним говорили. Я говорю, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Вам нужно заключить завет с Богом, покаяться, тогда думать только про то, что вам нужно умирать. И Бог дал такое покровительство, такое слово, что он говорит, да, ну, мы с ним больше еще беседовали, потом еще приезжали. И он был согласен на то, что он покаялся, серьезно покаялся. Бабушка говорит, дед даже в глазах поменялся. И мы сказали, что вам нужно заключить завет с Богом. Это была зима. Как раз его сын приехал, он взрослый сын был. Мы говорим, вот нужно преподать отцу вашему водное крещение. И знаете, отец так серьезно, сын так серьезно отнесся, сказал, да, конечно, надо деда хрестить. И мы назначили день. Они нашли какую-то большую ванну, привезли туда, натаскали с колонки, с колодца воды, нагрели. Мы взяли людей из церкви, приехали и совершили водное крещение. Дух Святой сошел, я смотрю, глаза у дедушки заблестели, он такой был довольный. И знаете, он пережил действительно рождение свыше. Это было среди недели. А в субботу уже сын позвонил, говорит: слушайте, спасибо вам большое, приезжайте, потому что дедушка уже, отец уже умер. И все были довольны. И душа была спасена, и он пошел на небеса. И я часто вспоминаю, что на тот момент я не совсем серьезно даже думал, что это нужно делать. Я думал, что вот он такой все время ругается, и ничего как бы не хочет слушать. И некоторые наши люди приходили, приходили, мы навещали, ничего. Но мы должны понимать, что вопрос спасения – это такой важный вопрос. И бывает, в следующий раз ты придешь к этому человеку, и опять будешь говорить те же слова, те же вещи, то же слово, и у него что-то поменяется. И он покается, и он примет водное крещение, он будет служить Иисусу. Но если он, конечно, ему за 80, то, может, пришло уже время, поэтому не все туда вместе, по очереди. Поэтому, знаете, самое главное, чтобы мы на этой земле были теми людьми, которых Бог использует, которые хотим, чтобы через нашу жизнь, через наше служение, чтобы мы могли послужить для людей. И как радостно, когда ты говоришь об Иисусе кому-то, и ты видишь, что человек прошло время, он потом служит, когда он покаялся, когда он возродился. И хотя, когда бывает, совершенно не думаешь, что такое может быть. 2 года назад я ехал на микроавтобусе, забирал людей с работы. У меня такая есть немножко подработок. И я включаю проповеди. И слышу, один говорит: знаете, включаешь проповедь какую-нибудь Шевченко, кто-то: выключи, нам не надо проповеди. Ну, включаешь песни тогда. Потом подходит один молодой человек, мастер был, говорит: слушайте, а что вы, включите еще раз, дайте мне еще и послушать еще, что там было. Ну, я с ним поговорил, в следующее воскресенье пришел на служение. И он покаялся, позвал, у меня еще девушка есть, я хочу жениться, позвал девушку, они до сих пор верующие, уже 2 года ходят в церковь, служат. И радуется всегда, что был такой момент, когда кто-то подвозил и рассказал им об Иисусе. И знаете, нам нужно, как верующим людям, христианам, всегда понимать, что нам нужно не стесняться своего Иисуса, нам нужно всегда видеть возможность и возвещать, говорить. И слава Богу, когда приходят люди, которые от кассеты услышали и покаялись, и ходят в церковь. А бывает такое, что нужно ехать на машине в грязь и в дождь, и в непогоду, и думаю, что, может, это зря, но все-таки это не зря. Потому что Бог, Он видит наш труд, наше желание, что мы стремимся продолжать Его работу на этой земле. Поэтому, братья и сестры, будем понимать, что не всегда бывает легко выловить эту рыбку, но нужно трудиться. Амен. Слава Иисусу. Пусть Бог вас благословит.
Спасибо, пастор Гена, за такое прекрасное свидетельство. Такие практические уроки, это очень прекрасно. Друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям, и вообще по этой теме, вы можете задать, постараемся вместе ответить, пожалуйста, чтобы была такая более свободная беседа, и потом мы помолимся за вас, за ваши нужды, и за то, чтобы мы каждый росли в служении попечения. Не о себе каждый, заботьтесь о другом, чтобы у вас были такие чувствования, какие были во Христе Иисусе. Пожалуйста, Ира. Можно ли быть душепопечителем, если у тебя самой есть проблема? Я думаю, пока мы живем на земле, у нас всех есть проблемы, да? И что нужно делать? Нужно искать пути, как решить эту проблему правильным образом, на основании Писания, искать Господа, найти, решить, и это будет уроком хорошим, как ты можешь поделиться с тем, которому ты проповедуешь, учишь и молишься, подсказать, как практически решать эту проблему. Это будет ярким свидетельством и практическим уроком. Это, наоборот, больше стимул искать, правильно решить эту проблему, чтобы проблема не оставалась, она была решена. 100%. Если ты хочешь о других заботиться, Господь поможет тебе решить эту проблему, чтобы она была вот ободрением для другого. Может, у кого-то еще как? Пожалуйста, Тимур.
Очень, очень важно понять, это является проблемой либо грехом. Поэтому нельзя путать проблему с грехом. Проблема это может быть какая-то, знаете, влияние извне. У всех есть проблемы, но если это ты порабощен каким-то грехом, то ты больше, конечно, человека, можно помочь ему зайти еще дальше, где он был. Поэтому, если ты понимаешь, что что-то не в порядке в духовной жизни, не надо стесняться, можно прийти к пастору и к старшему служителю, который поможет решить разобраться с этим грехом, который также является проблемой, и все. А идеальных людей не существует вообще. Проблема нам помогает возрастать.
Спасибо, Тимур, это очень правильная грань. Если ты не в правильных отношениях с Богом, то ты не можешь эффективно послужить другому человеку. Поэтому надо искать Господа, привести в отношения, восстановить свои отношения с Господом. И эффективно можно послужить другому человеку, если ты являешься примером доброго поведения, святости, правильных отношений с Богом. И практического служения в теле Христа. Пожалуйста, еще вопросы? Знаете, вопросов когда не бывает. Или мы все знаем, или нам ничего не интересно. Но мы не все знаем. Мы на пути совершенства. Да, пожалуйста.
Мы не скрывали, что мы христиане, но в большей степени они наблюдали за нашей жизнью. Мы молились вместе с ней, мы не стеснялись. То есть мы не вели религиозный образ жизни, мы не показывали шоу, вот такими должны быть верующими, как-то там молиться. Мы молились вместе за еду. Я говорю, давай я благословлю тебя. То есть просто, ненавязчиво, это было всего лишь несколько минут. Мы просто показывали естественного Иисуса Христа. Вот. И когда пришли проблемы в жизни, вот, что послужило покаянию этой женщины, она просто уже знала, к кому обратиться. И, то есть не было такого, знаете, давления. То есть она видела в нас Христа постепенно. Мы говорили о Христе, но не давили. Она приняла сама решение, глядя на нас, и они говорили еще такие слова. Ее дети, которые еще не ходят в церковь, они говорят, если мы и придем в церковь, а там у нас несколько церквей в городе, мы придем в церковь к Тимуру и Кане. И для нас это великая честь слышать такие слова, потому что, ну, это значит, мы практически добились, или Христос нас добился цели по отношению к этим людям. То есть мы свидетельствовали, чтобы люди не услышали, а увидели. То есть, вы понимаете, да?
Да, нужно, да.
У нас возникает такая ситуация, что мы доверили Богу, мы молились за них постоянно. То есть мы не можем поставить телегу впереди коня. Мы не можем заставить человека покаяться раньше того времени, пока к нему прикоснется Дух Святой. Поэтому мы молились, мы старались быть осторожными, для того, чтобы вообще человека не оттолкнуть от Христа, от Евангелия. Мы не стеснялись Иисуса Христа. Мы ей показали путь спасения, но были всегда рядом. И Бог сохранил их для покаяния.
Да, есть разные ступени. Есть люди вообще ничего не знают об Иисусе Христе. Есть люди знакомы с Евангелием, с верующими. И плохо, когда негативного много примера. Поэтому время нужно показать хороший пример, чтобы они увидели, чтобы они начали принимать слово постепенно. Поэтому Бог дает мудрость и чувствование, когда говорить, когда молчать. Но когда жизнь показывает и поведение, и любовь, и отношения Иисуса Христа, то это ярче, чем слова. Еще вопросы? Когда, как помочь семье, если сын, мама верующая, но сын очень пьет, она даже не может пойти на служение. То есть, как помочь этой семье? Конечно, первое, что мы можем делать, мы можем, первое всего, молиться, потом помочь этой сестре, когда ее сын трезвый, чтобы она, когда чувствует побуждение, чтобы она говорила ему. И правильное отношение к нему, как к сыну. Любовь, терпение, чтобы он увидел в ее Иисуса Христа на деле, в отношениях. Это нелегко. Это процесс, это жизнь, и это борьба, и это жертва, это цена. И я знаю многие свидетельства, когда годы проходили, прежде чем сын был спасен, или муж. Были разные ситуации. Я даже встречал, когда муж был верующий, а жена его терроризировала. Она говорит: брат Николай, понимаешь, она меня бьет. И я терплю. Говорит, потому что раньше я на ней отрывался, когда был неверующий. А теперь она мне, меня бьет. И говорит, и я терплю. И она, говорит, так и сдается по всей программе. И говорит, я молюсь за нее, и я верю, что она придет к Господу. Это нелегко. Но это возможно верующим. Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и дом твой. Конечно, хорошо, когда есть друзья этой семьи, верующие, которые могут посетить, и вот когда сын трезвый, поговорить с ним. Я даже помню, в Ольшанах один неверующий, выпивший, пришел, и как бы другие, ну, не хотели, чтобы я его заходил, а кто-то говорил, пусть он слушает. И он все время мешал. Когда проповедовал диакон Степан, он говорил: о, Степа, молодец, ты правильно говоришь, я с тобой согласен, так надо. На все собрание кричит, но сзади сидит. А там же собрано около 1000 человек. И потом, когда этот брат Степан проповедовал, потом говорит, может быть, кто-то хочет покаяться и принять Иисуса Христа в сердце. Он первый поднял руку, я. Ну, все так, что же будет делать, он в нетрезвом состоянии. Но брат Степан спросил, а ты серьезно хочешь покаяться? Он говорит, конечно, я не шучу, ну иди сюда. Он пришел вперед, ну, молись. И он начал молиться. И вы знаете, когда он начал молиться, что-то произошло. Господь там, он покаялся, Господь крестил его Духом Святым. И он родился свыше, он стал другим человеком. Это бывает исключение, мы другой раз не знаем. Можно было выставить его за двери, можно было его не принять, и никогда бы этот человек не пришел к Господу. Но, наверное, уже за него была молитва, молились его родные, близкие, друзья, и вот уже начал он приходить в церковь, но еще в нетрезвом состоянии. Но Господь его спас. Поэтому кто-то, если рядом есть соседи, друзья верующие, которые могут с ним побеседовать, посетить, и чтобы он увидел хорошие, добрые отношения, и, конечно, поддержка молитвенная, чтобы кто-то помог этой матери нести это бремя, молиться, поститься даже. Я верю, что Господь совершит это. Он приведет однажды, спасет этого сына, этого юношу. Еще вопросы? Хорошо. Чтобы нас, если у вас есть нужды, мы помолимся за вас, потому что, чтобы служить другим, нужно, ну, иметь какую-то уверенность в том, что мой Господь меня слышит, отвечает, и я могу о чем-то сказать, поделиться людям, что мой Бог живой, что Он отвечает на мои молитвы, что Он каждый миг моей жизни, во всех областях моей жизни – рядом со мной. Он сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. Бог всегда слышит, Бог всегда помогает, Бог всегда отвечает, но проблема в том, что не всегда мы слышим и не понимаем Его, и мы хотим того, что, возможно, что не хочет Господь, или не дождались времени, когда Господь дает свой ответ. Но Господь всегда верен, ответит. И то негативное, что происходит, Он обратит во благо. И потому что Он имеет благие намерения, Его намерения остановить никто не может. И они будут осуществлены во благо тебе и тому, кому ты служишь. Поэтому, если у вас есть нужды, можете поднять свои руки. Мы помолимся за вас, за ваши нужды. Спасибо. Если особенная нужда, можно приходить сюда. Помолимся вместе с братьями и служителями. Давайте встанем.